Здравствуйте, друзья! Это Фонтанка Офис и историческая рифма Льва Яковлевича Лурье. Добрый день, Лев Яковлевич.
Здравствуйте, Саша.
Сегодня 1876 год.
Да, 1876 год, значит, круглая дата, но совершенно забытая, потому что речь идет о революционном подполье, а все революционное и подпольное сейчас совершенно не в моде.
Но это первое революционное подполье.
Это первое революционное подполье в мире, то есть это русское первенство.
Серьезно?
Да. И поэтому мы поговорим об этом и вот с такой державно-патриотической точки зрения, потому что это русское ноу-хау.
То есть до этого пятой колонны не существовало?
Пятой колонны подпольной не существовало.
Подпольной?
Да. Была скрытая пятая колонна, то есть пятая колонна была как сейчас. А в 1876 году она приобрела некие совершенно другие формы. Но, значит, по порядку. 1876 – это уже 20 лет, на престоле ровно 20 лет царствует император Александр II. И последняя, я бы сказал, большая часть его царствования, начиная с года 1863-го, она не слишком удачна. Значит, чувствуются итоги великих реформ, которые были не слишком удовлетворительны, и образовываются как бы несколько влиятельных групп, которые становятся все сильнее и сильнее, которые крайне недовольны происходящим. Ну, с одной стороны, это, что называется, партия отцов, которые принадлежат, например, такие видные деятели, в сущности, как Федор Михайлович Достоевский и многие другие, которые считают, что все это было затеяно неправильно, что это попытка привить России некие европейские законы развития, которые ей не свойственны, вместо того, чтобы опираться на, значит, то, что в ней есть. Поэтому это течение называется почвенничество. Есть просто, значит, такие любимые герои Салтыкова-Щедрина. Такие, ну, нам прекрасно это понятно, это типа это такой ветеран, балбес, генерал, который вспоминает, как вот было при государе, крепостное право, никто не дергался, крестьяне
нормально
не
было,
пили, все было нормально, и жили хорошо. И, значит, перспектива была, можно было жизнь планировать. И вообще тот государь был орел, а этот, прямо сказать, курица. Вот. И, наконец, есть молодые люди, я бы сказал, дети перестройки. То есть то поколение, о котором я говорю, родилось примерно в 1850 году. То есть им было примерно 6 лет, когда все началось. То есть, говоря, переводя на наш язык, это хипстеры. То есть те, кто родился в нашем случае в 1770-м, в конце. Которые как бы помнят еще, ну, очень коротко старый режим, но снова воспитаны в новом. И здесь очень важно сказать, что это, собственно, поколение практически Раскольников. Раскольников, может быть, чуть постарше, но более-менее. Значит, это дети, которые, как правило, родители которых, как правило, не выиграли, а проиграли в ходе великих реформ. Воспитанные, надо сказать, в основном дворянские дети, воспитанные матерями, которые, как правило, закончили институт благородных девиц, то есть много и охотно занимались воспитанием своих детей в таком довольно гуманистическом духе. Это такой средний класс, и они, естественно, все пошли в гимназии. Это было время таких довольно либеральных, так называемых, головнинских гимназий, где еще не было такого засилия латыни и греческого. И они были воспитаны на Некрасове. И самым главным критиком, на котором воспитан молодежь этого возраста, был Дмитрий Иванович Писарев, даже не Чернышевский, который, ну, объяснял, почему Пушкин – это полное фуфло. И надо сказать, я всегда детям даю читать Писарева, подрывную такую литературу. Писарев – это, конечно, тогдашний Лимонов. Но Лимонов тоже талантливый человек, но у Писарева совершенно невероятная такая борзость такая критическая. Вот покойный Витя Топоров, как сейчас на него был похож. Страшное остроумие, такое быстрое внимание к пошлости. И самое главное, что он пишет про как бы, то, что является такой или частью родительской культуры, пьеса Островского «Гроза», или, значит, вот Евгений Онегин, что меняй строчки как хочешь, равно да, все получится. Вот, поэтому, значит, это поколение, оно воспитывает на критическом отношении к старшим и ну, вообще отрицание самой идеи, так сказать, средней русской жизни. Чиновничья лямка, малые дела, туда-сюда. А, значит, будьте реалистами, требуйте невозможного. И где-то на университетской конье они все, это такая действительно похожая на 1868 год история там на хиппи. Они все начинают читать, значит, одни и те же книжки. Прежде всего, это сочинение великого конкурента Карла Маркса, Михаила Ильича Бакунина, который... значит, считал, что Маркс придумал теорию абсолютно деспотическую, что оказалось чистой правдой. А он был проповедником, как вы знаете, идеологом анархизма, и государства вообще не надо, а нужны. Это не значит, что все должны убивать друг друга и петь песню «Чижик-пыжик» или там, что там, что там поют анархисты в «Юности Максима». Цыпленок жареный. Совершенно не нужно петь «Цыпленок жареный», а нужно, наоборот, благодетельно помогать друг другу. Да? И как-то эти общества соотносятся и так далее и тому подобное. В общем, на самом деле, я думаю, что в современном западном обществе, особенно прошедшем социал-демократическую выучку, таком как Израиль или Финляндия, этого отчасти осуществлено. То есть главная власть находится на уровне местных коммуны, и человек зависит скорее от коммуны, чем от правительства в Хельсинки или в Иерусалиме. Вот. Ну, естественно, они противники частной собственности. И получается, что у России есть все шансы того, чтобы свет воссиял с востока, потому что у нас существовали... Промышленность еще была довольно мало развита. А существовали артели, которые были основной формой, ну, пускай отчасти при строительных работах, при всяких других, когда там бурлаки, когда заключался подряд, и потом по-честному все делилось между людьми. Ну, и то же самое община, где переделивается земля, и где, в принципе, тоже эта взаимопомощь показана. Значит, если снять вот эту очень небольшую поверхностный слой помещиков, которые, и чиновников, которые практически ничего не могут контролировать, то оно так и получится. Вот такова была их идея. Тоже должен сказать, что марксизм и в средней школе принято, значит, как-то считать, что это такой полный абсурд. На самом деле, русская деревня 20-х годов, времен НЭПа, показала, что вообще, на самом деле, это довольно сильно работающая модель. Когда, значит, начальство ушло, еще не появилось этих сельсоветов и партячеек, то вполне себе деревня жила и здравствовала. Вот. Ну, как это сделать? Появляется еще одна идея, мы помним, тоже это по школе, она заключается в том, что Пугачев, Разин, крестьянские волнения, которые были после освобождения крестьян. Значит, наша задача, задача интеллигенции заключается не в том, чтобы народу что-то сказать, народ и так все знает, у него вырожденное чувство справедливости, а чтобы, что называется, подать клич и выступить зачинщиками, закоперщиками. От этого не буду про это рассказывать, но это все известно, хождение в народ. И это ни много ни мало, тысячи полторы. студентов, не закончивших, так сказать, университеты.
Таких миссионеров,
которые... Которые, да, переодевшись в крестьянскую одежду наивным образом, потому что, конечно, мужики сразу их отличали, этих каких-то ряженых, и относительно с диким подозрением. Значит, это сделать. Это полный провал, потому что их сразу сдавали. Понятно было, что это какие-то... Ну, какие-то, да, странные люди.
Зачин не удался.
Не удался абсолютно. То есть ни одному народнику не удалось пропагандировать ни одного крестьянина. Единственный успех был у такого Якова Стефановича на Украине, который написал царскую грамоту, естественно, золотыми буквами, где было сказано, что да, мужики, значит, я давно хотел вам землю отдать, но... Помещики не дают мне распространить это сообщение. Поэтому вот это специально уполномоченный человек, это которого вы слушаете. Вот тут у него 300 человек сразу появилось. Ну и их сразу начали арестовывать. И надо сказать, что их теория заключалась в том, чтобы поднять пугачевщину. Никакой пугачевщины поднять они не могли и не сумели это сделать. А тут же их посадили всех. Сидели они примерно года три, в основном в одиночных тюрьмах. Ну, тюрьма не слишком удобное место, сходили с ума, это молодые люди, умерли от чахотки. И получили, в общем, в основном довольно большие сроки. На двух больших процессах видно по количеству подсудимых, что это было немало людей. Процесс 193 и процесс 50. Но не все были арестованы. Кто-то был сразу отправлен в административную ссылку и сумел из нее сбежать. И в результате, пока вот участники хождения в народ в целом или сидели, или только-только освобождались, начали появляться другие народнические группы, которые в 1876 году объединились в организацию, которая получила название «Земля и воля». Ну, «Земля и воля», значит, есть их лозунг, то есть крестьянам землю и волю. Ну, я думаю, что, не знаю, министр Махно или эсеры не отказались бы от этого лозунга. Он совершенно нормальный, понятный, универсальный лозунг. Да. Это не какая-то диктатура пролетариата, это «Земля и воля». Значит, основная их идея тоже оказалась абсолютно утопической, и она заключалась в том, что ну вот мы так пришли к мужикам, значит, со стороны, конечно, они нам не поверили. И мы, собственно, не знаем, что они хотят, мы им как-то навязываем. Надо использовать свои собственные навыки, становиться там лавочниками, врачами, народными учителями, расследовать, какие проблемы на этой местности, и там уже попытаться как-то с крестьянами создать тайную организацию. Потом по этому пути пошли эсеры, и несколько, надо сказать, что они не были так уж неудачные. Так сказать, основной активист эсера – это такой мальчик типа Сергея Есенина, который тоже был эсером. То есть сельский учитель, сельская интеллигенция. Но ее тогда не было. И они как бы пытались ее заместить. Вот. Но это, что называется, бочки Данаид, как сказал потом один Григорий Плеханов, что тоже ничего не получилось абсолютно.
То есть они не могли ассимилироваться?
Не могли ассимилироваться. И сразу же, и это тоже было важно, вот так как они начали и в городе это пробовать делать, на промышленных рабочих, ну как бы тренироваться, промышленные рабочие были как морские свинки, чтобы потом перенести там настоящих людей. Но выяснилось, что с рабочими получается, потому что рабочие умеют читать, у них гораздо больше широкий кругозор, и там, значит, появляются всякие Степаны Халтурины и Петры Алексеевы, а среди крестьян ничего не получается. И самое важное, к чему мы подходим, заключается в том, что мы их вначале арестовывали как кроликов, а потом они думают, а что это нас вот арестовывают как кроликов? И ответом на это становится то, что они все, или основной костяк, приходят на нелегальное положение. Фотографий тогда в паспортах не было. У них была небесная канцелярия, то есть место, где они подделывали документы, все они жили по чужим фамилиям. И они становятся нелегальными. То есть это первая нелегальная организация в мире. Примерно через какое-то время возникают ирландские фении, это они вторые. Значит, это получается очень тесная компания, которая знакома с начала 70-х годов, то есть к этому времени уже лет 6 они знакомы. Значит, в это время им примерно 26-27 лет. Почти не все, еще раз говорю, студенты, покинувшие университеты, они не общаются с своими родными и близкими. Понятно, что не видится местоположение. Поэтому гёрлфренды и бойфренды внутри этой компании живут на конспиративных квартирах, общаются только друг с другом. И, в общем, получается, что это такая, еще со времен хождения в народ, что это такая почти религиозная организация, состоящая из таких сестер и братьев, все на виду, осуждается пьянство, прелюбодеяние. Это, в общем, очень чистые такие молодые люди. Неважная их особенность заключается в том, что их не раскалывать. Потому что искусство опера, о чем хорошо расскажет зам директора Ажура Евгений Вышенков, заключается в том, чтобы использовать как бы вот пограничные черты человека. Объяснить ему, ну там, старичок, там, ты будешь выгораживать своих подельников, а у тебя там жена, дочка, то все. И вообще ты любишь выпиливать лобзиком, и тогда ты не сможешь этого сделать. А здесь нет лобзика, нет жены, детей, а есть только ощущение, в общем, вора в законе. То есть ты предаешь самое родное, ты выпадаешь из круга. Значит, себе товарищи будут строгими, начались тогда уже убийства предателей. И ты для правительства никто, и для товарищей никто. Поэтому они ушли в подполье, и все. И, что называется, стало не видно. И до 1881 года, до убийства Александра II, но уже народной волей, в общем, настоящих арестов
не было.
В этой среде не было. Тем более, что именно землевольцы, именно в землеволе появился Александр Ильич Михайлов по кличке Дворник. Но тут важно еще сказать, что у них было такое выражение «генеральство». Они очень осуждали генеральство. То есть у них не было Владимира Ильича Ленина. Никого они все были равны. Да. И поэтому и они очень внимательно следили, чтобы никто там никому специально указал. То есть все сидят, так обсуждают и приходят к консенсусу. А иначе никак. Вот. Поэтому самыми яркими людьми в «Земле и воле», вероятно, были Григорий Плеханов, будущий идеолог марксизма, и Александр Михайлов, будущий один из вождей народной воли. Но они были членами вот этой центральной группы и более никем. Александр Михайлов был гением конспирации. Значит, вообще все эти дела, ну, позже уже динамитные мастерские, тайные типографии, знаки безопасности на окнах, правила выбора конспиративной квартиры. Все, что делало землевольцев фактически неуязвимыми, и потом народовольцев, придумал как раз Михайлов. Полиция была тогда только-только создавалась, значит, третье отделение было, еще не было департамента полиции. Это была, в общем, очень маломощная организация с каким-то ограниченным количеством шпиков, потому что он их знал всех в лицо. И, значит, самое главное, что ему удалось внедрить в третье отделение Николая Клеточникова, такого человека, который приехал из Симферополя и сказал, что вот он болен чахоткой и хотел бы принести освободительному движению максимальную пользу. Он был сложным путем. Они знали, так сказать, такую даму, которая содержала студенческие номера и одновременно работала в полиции, такая, как Кутузова. Она каждый день проигрывала что-нибудь в карты, она была картежница. Она видит такой приличный человек с университетским образованием, и она, как я и предполагала, продвинула в полицию, потому что ее любовник был это полицейский полковник. И каждый день они встречались на солнечной стороне Невского проспекта, и он передавал портфель, где были скопированы все документы на поиски, на квартиры, которые должны быть обысканы, все показания, которые даны. Поэтому они абсолютно все им было известно про то, что делает полиция. Значит, 1876 год мы выбрали, потому что в 1876 году состоялось важное первое публичное выступление землевольцев. Это Казанская демонстрация. Она была посвящена Чернышевскому. Значит, там был молебен по поводу Чернышевского. И потом Значит, вот они собрались и начали выкрикивать какие-то антиправительственные лозунги, а в нужный момент разбежались. Значит, речь произнес Плеханов, а мы все это изучили в школе, потому что это была первая демонстрация, в которой участвовали рабочие. Ну, в основном, как массовка, но, тем не менее, они имели место. Вот. И с этого времени, собственно, Казанская площадь перед Казанским собором, или, как ее называли в позднее советское время, Казань, значит, она стала маркированной, и там есть гениус локи, потому что и в перестройку, как вы знаете, не помните, значит, там тоже бродили какие-то тупы, и там впервые был поднят российский триколор итальянской бедой, тогда будущим депутатом Совета на памятнике Кутузову. Вот, так что там эти демонстрации происходили раз за разом вплоть до конца века. Ну, дальше земля и воля развивается в сторону раскола между той частью, которая правильная и наскучная. То есть они пытаются в деревне что-то делать, ничего не получается. Но уже раз решили, ребята, мы договорились, давайте это и сделаем до конца. И вторые, они образовывают такую внутри земли и воли организацию «Свобода или смерть», которые говорят, что... Ну, а чего они нас все-таки там арестовывают-то? Надо отбиваться, надо освобождать своих товарищей. И надо, конечно, карать наиболее одиозных врагов.
И боевые ячейки.
Да, да, так начинается террор, начатый выстрелом Веры Засулич. Угу. И в 1879 году землевольцы собираются на Липецкий съезд, где земля и воля раскалывается, часть остаются работать в землю, черный переделывал с Плехановым, а другие образуют народную волю.
А на какие деньги они существуют?
Ну, я прям скажу, что это НГО с небольшим бюджетом. Значит, они существовали, ненависть правительства была очень сильная. Собственно, мы с вами об этом говорили. Александр II к концу царствования лишился поддержки и у консерваторов, и у революционеров, и у либералов. Поэтому они были популярны у самых неожиданных людей. И вот эти там, это не десятки тысяч, это тысячи рублей, сохранился архив, в том числе и казначейство народной воли, он был сокращен. Значит, они существовали очень скромно, никакой роскоши, никаких там специальных выездов, ничего такого. Нелегалов было не так много. Я думаю, что в земле и воле их было, ну, может быть, 30, в конце концов, 50. Но это бюджет, я не знаю, что, гимназии, реальное училище. То есть, ну, это не так, чтобы очень много. Но дико эффективно, потому что до поры до времени, я уже сказал, они были абсолютными невидимками. Что с ними делалось, было непонятно.
А в казанской демонстрации они разбежались сами?
Их нет, не разогнали? Нет, нет, нет. Значит, появились полицейские. Ну, и тут, как обычно в таких случаях, там... пишем, ребята.
Да.
Значит, кто-то убежал, кого-то словили. Ну, собственно, вот студент Боголюбов, которого выпороли по распоряжению Трепова, из-за чего Засулич стрелял в Трепова, это парень, который попался на казанской демонстрации. И был процесс по делу тех, кто был задержан во время казанской демонстрации.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Это был 1876 год, время казанской демонстрации, время первой подпольной организации в истории человечества. Спасибо большое. До встречи, друзья.